Добрый вечер. Человечество на протяжении своей истории всегда интуитивно понимало связь между питанием, образом жизни, продолжительностью этой жизни и качеством. В частности, в фольклоре зарегистрированы такие выражения типа «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», или «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Но эти обобщения, как вы понимаете, слишком общи и вульгарны. Наука хочет знать это все до тонкостей, до конкретных совершенно срезов мельчайших. И вот сегодняшний наш гость Владимир Школьников из Центра демографии и экологии человека находится здесь, в Лондоне, и участвует в форуме, о котором он сам расскажет. Но общее название могу вам объявить. Это неравенство в здоровье и благосостоянии. Приветствуем традиционным звоном стеклянных палочек.
Добро пожаловать, Владимир Михайлович.
Спасибо. На каком языке идет форум в Англии? Естественно, я думаю, на британском.
Да, конечно. Форум будет проводиться на рабочем языке английском.
Он еще не начался?
Он еще не начался. Начнется он в понедельник. И съехали сюда специалисты из 150 человек. Это в основном ведущие специалисты из очень многих стран мира, по-моему, порядка 30 стран мира различных.
Каков же профиль специалистов этих?
Это
как все одни с горбатым носом. Как не возможны специалисты такого. Так обязательно носа не укрыть.
Профиль вы имеете в виду. Ну-ну. Это уже какие-то подозрительные у вас заносы.
Почему? Из Греции специалисты.
Ну
все.
Да, да, я понимаю. Так.
Нет, есть и вполне нордические, в полных таких традициях. На самом деле это все люди, озабоченные проблемами неравенства перед лицом смерти. И это широкий круг специальностей. Это эпидемиологи, это демографы, экономисты. То, что называется на Западе social science, то есть наука об обществе, о благосостоянии, о здоровье.
То есть, в принципе, как бы никто не спорит о том, что есть четкая корреляция между уровнем жизни и продолжительностью ее, но хочется как бы разбить ученым все это на четкие градации, подвести цифры, факты, различные срезы и способы исследований и так далее. Если мы, скажем, обратимся сейчас к тому, что мы все видели, или там к национальной истории. Известно, что, скажем, в Англии в диккенсовские времена, в Лондоне, зараженном в Лондоне до 868 года, пока не провели нашу канализационную систему, летом, я вот только сегодня читал какие-то там справочные моменты.
Каждый день от дизентерии умирали.
Умирали люди. Нет, да, дамы просто и мужчины падали в обморок. Летом 858-60 года вонь стояла такая, что просто дышать в Лондоне было невозможно. Занавески, Алексей...
Не во всех районах.
Алексей, занавески в Лондоне в хороших домах смачивали или одеколоном, или звездкой хлорной для того, чтобы перебить запах, шедший с улицы. Конечно, в таких условиях долго не проживешь. И, естественно, это привело к...
И вода, да. Дизентерия. Дизентерия свирепствовала в Лондоне в самые лучшие времена до середины прошлого века.
Тогда, в общем, перед лицом как бы несостоявшихся фановых систем все были равны. Но известно, конечно, что неравенство, что бедный человек, если совсем он уже голодает и не доедает, он, естественно, будет жить меньше. Вы, конечно, изучали этот вопрос и в историческом срезе. Поэтому, может быть, нам не начинать с современности, а начать с самых седых каких-то страниц человеческой истории. Начать с того момента, когда человек, спустившись, как утверждает эволюционист из дерева, взял в руки палку и стал по марксизму, по канонам марксизма, из обезьяны превращаться в человека.
Обратите внимание на иронический тон замечаний Севы, но что Сева во все это не верит, он у нас...
Неправильно делает.
Я не говорю, что неправильно делает.
Есть известная карикатура. Обезьяна сидит в зоопарке, а там люди стоят у клетки. И она говорит подруге, другой обезьяне, посмотри, говорит, что труд сделал с подобными нам.
Ну вот-вот-вот, да-да.
Так мы будем говорить
о
различиях между человеком и животным миром.
Не-не, давайте начнем с ранней истории человечества. То, что известно, когда человек уже был человеком и конкретно занимался человеческой деятельностью, но на доступном ему уровне тогда.
Да, ну вот различия между человеком и обезьяной, вообще животным миром, очень хорошо описал и объяснил французский философ Дешарден. Он сказал, что Тейяр, он известен еще в России, он сказал, что человек от обезьяны отличается рефлексией, то есть способностью думать о том, как он думает. Способностью осознавать какой-то абстрактный процесс познавания мира и мышления. Это об этом. А теперь о здоровье. Вообще, я по своей профессии считаю себя демографом и занимаюсь в основном смертностью. И могу сказать, что вообще в истории человечества ученые выделяют три типа смертности. Один – это так называемый архетип, это тип смертности, свойственный первобытным группам охотников и собирателей, когда в основном смерть наступала в очень раннем возрасте от холода, голода, недоеданий и от насилия.
То есть открывают какие-то скелеты или черепа,
да, это
обязательно где-нибудь
дырка или что-то. Да, это так называемая палеодемография, да, по костным останкам в основном ведется исследование. А следующий тип – это был после неолитической революции, когда люди уже стали заниматься сельским хозяйством, стали собираться в небольшие сельские общины. Тогда появилась и очень сильно выросла смертность от инфекционных заболеваний. И этот режим смертности продолжался очень-очень долго, вплоть до середины конца XVIII века. И продолжительность жизни людей во всех странах была примерно одинакова и составляла примерно от 25 до 35 лет, ожидаемая продолжительность жизни.
Это, как вы считаете, накладывали ли особую ответственность на человека? То есть ему 14 лет, он знает, что теоретически он доживет лет до 35, и что надо как бы по жизни двигаться. Поэтому женились рано, многие поэты уже там к 26 годам написали все свои замечательные стихи, исследователи уже везде побывали, ну и так далее.
Безусловно.
Акселерация была такая.
Да, безусловно.
Ускорение, лучше сказать.
Вы знаете, есть понятие биологических часов. То есть у организмов, у которых жизнь в ньютоновском, в нашем привычном понимании времени короче, у них все происходит быстрее. Поэтому, например, Пушкин писал «Старик 50 лет». Угу. Поэтому он писал о себе, когда ему было там 30 с небольшим лет, что вот он чувствует груз прожитых лет, и он уже не тот, и так далее. И вообще в популяционной биологии известно, что важнее всего для сохранения популяции это чтобы мужские и женские особи доживали до возраста воспроизводства и находились в нем определенное время. Тогда эта популяция будет воспроизводиться. А то, что важность передачи опыта достигалась тем, что выживали старейшины, то есть несколько стариков, которые могли рассказать, много знали относительно других и могли что-то рассказать своим более молодым
соплеменникам. К вопросу о популяции. У нас сейчас вот на кухне на столе лежит Библия с Ветхим Заветом. И перелистываю я заинтересовался отчасти к сегодняшней передаче возрастом ранних людей, начиная от Ноя и потом его сыновья. Так вот там наметилась интересная кривая. Ной сам жил, по-моему, 930 лет. И потом его дети стали умирать все раньше и раньше. 830, 800, 750, пока, наконец, на какой-то стадии Господь Бог не положил людям предельный возраст в 120 лет. Потому что, видимо, популяция выросла уже достаточно, и воспроизводить человечество одному на протяжении там, 800 лет было совершенно уже не нужно. Но ранние вот эти люди, Ной и его сыновья, они зачинали людей в районе там, 130 лет, а так все вот в юношах ходили.
И наоборот, вот сейчас читаешь современницу Пушкина, английскую романистку Джейн Остин, которые очень-очень любят в Англии, а в России только-только начали любить, потому что только стали переводить ее, не переводили раньше. Так вот у нее вот, действительно пожилые люди, 40-летние, очень пожилые, понимаете, а люди среднего возраста, 30-летние.
Так да. Вы говорите, что изменение ожидаемой продолжительности жизни, которая на протяжении веков была где-то, колебалась в районе там, до 45 лет, изменилось, когда это начало меняться?
Я хотел сначала вернуться к Ною. Дело в том, что тут есть... Библия – это не такая уж фантастика, потому что на самом деле могли быть люди, которые жили 900 лет. Дело в том, что в те времена, есть сейчас такие исследования, видимо, было другое летоисчисление по циклам Луны, и эти 900 лет – это совсем не наши 900 лет, а совсем что-то другое. В Библии же написано, жизнь наша до 70 лет, а при большей крепости до 80. Это очень интересно, что в те времена, когда очень много людей, 30%, скажем, рожденных младенцев, умирали, не достигая возраста одного года, было представление о неком естественном пределе человеческой жизни, которого население Земли достигло примерно сейчас или вот-вот достигнет. И довольно правильно. Вот. А вообще... Основной прогресс и быстрый прогресс в снижении преждевременной смертности начался в конце XVIII века, и сначала он был медленным, вплоть до второй половины XIX века, и только лишь в конце XIX века в небольшой группе стран произошло радикальное улучшение, и в основном для населения Земли основной прогресс в сокращении преждевременной смертности – это от начала 20 века где-то до 40-х годов.
А вот эти рекордсмены, мужчины и женщины, которые живут якобы там до 120, вот недавно во Франции умерла женщина в 121 год с какими-то месяцами, которая похвалялась, что ежедневно выпивала как минимум стакан вина – это все зарегистрировано или это частично как бы мечта человека о долгожительстве, воплощенная в некоторых индивидуумах, у которых якобы действительно такой возраст?
Да, это достаточно сложный вопрос. Что касается французской долгожительности, то да, ее возраст строго документально установлен записями в актах гражданского состояния, все это проводилось исследование специальное, и сейчас современные исследования долгожительства, конечно, основываются на весьма строгих документальных свидетельствах, но это понятно, потому что, скажем, сейчас в западных странах люди, которым 100 лет, родились в конце 19-го, начале 20 века, который приближается к столетнему рубежу. То есть это уже годы, когда достаточно строго была налажена регистрация актов гражданского состояния или церкви в разных странах по-разному, но это все было очень точно. Что касается мифов о, скажем, долгожителях Кавказа, которым было 130-150 лет, то, к сожалению, должен сказать, что эти исследования, что не было строгих свидетельств, а люди в этих культурах, им свойственно завышать свой возраст, потому что социальный статус пожилых людей в этих вот традициях, он зависит от возраста. Поэтому, видимо, они все-таки завышали свой возраст. Хотя действительно в горных районах Кавказа выживаемость от возраста 65 лет к возрасту 85 лет, который обычно считается критерием долгожительства, выше, чем в других районах бывшего Советского Союза.
Владимир, но вы знаете ли вы, что вот эта проблема долголетия или долгожительства, она сейчас вызывает самую большую озабоченность политических деятелей Европы. Потому что уже ясно, что если что-то приведет к краху Европы, так это пенсионеры, которые живут сейчас значительно дольше, это, да. И количество которых сейчас прибавляется с каждым годом.
Алексей, государства все принимают меры и постепенно переводят пенсионеров с общественных пенсий на частные, потому что это уже тогда с плеч государства частично спадает.
Ну, Алексей, почему Европы? Это проблема всех континентов.
Это проблема всех, скажем так, экономически развитых стран.
Конечно.
Наверное, дело в том, что есть, тут, если строго подходить, есть следующий вопрос. Если один вопрос, что люди просто начинают жить дольше, то есть их жизнь продлевают, их состояние здоровья плохое, но благодаря прогрессу медицины, благодаря мерам социальной поддержки и так далее, их жизнь продлевается. Но, к счастью, и это действительно ложится очень тяжелым грузом на бюджеты и так далее. Но, к счастью, сейчас вот исследования последних лет показывают, что нынешние люди престарелые, они существенно здоровее престарелых в прошлые годы.
Перед вами сидит Алексей Леонидов, у которого есть старший брат. Брат его – профессиональный культурист и держатель спортивного зала. Сколько сейчас брата вашему?
70 лет.
Сколько?
Вот-вот будет 71 год.
Это человек это с накачанными мышцами, совершенно блестящей фигурой, такой Геракл, такой местного масштаба. Великолепно выглядит, с колоссальным тонусом и до сих пор работает. Работает
ну,
и...
Ну, естественно, в Америке же нельзя не работать.
Да.
Ну, пардон, Сева, за этим столом есть человек, который тоже работает.
Нет. Леонид Ильич, вы особая статья. Я говорю о том,
что... Как особая статья?
Ну, вы работник интеллектуального фронта, а там же человек должен мышцой играть каждый день. Он же физкультурник, он преподаватель физической культуры. К нему приходит каждый день группа людей, с которыми он должен вести классы.
Притом, это та самая область образования, где все нужно показать на личном примере.
Да.
И все словами очень трудно объяснить.
Безусловно.
Вот.
А потом я знаю, уж чего скрывать, что когда человек, физкультурный преподаватель, с блестящей фигурой, хорошо накачанными мышцами, находится, я не боюсь этого слова, находятся отдельные впечатлительные индивидуумы дамского рода, которые, так сказать, льнут к преподавателям, и ему нужно каким-то образом реагировать на это. Ведь с вашим братом такое происходит иногда.
Интереснее всего, Сева, посмотреть, как он обрабатывает, так сказать, новобранцев, людей, которых пришли впервые. Он их ставит, значит, спиной к стенке, а вся стена – зеркало сплошное. Он их ставит и говорит: «Три шага вперед!» Они делают три шага вперед, он говорит: «Кругом!» И они, оказывается, они смотрят на себя в зеркало. И он им говорит: «Ну, посмотрите на себя. Вы понимаете, почему вы проиграли войну во Вьетнаме? Посмотрите на эти ноги!» И вот эта вот обработка идет полчаса. Им это очень нравится, надо сказать. Это он их, так сказать, развивает у них мотивацию.
Но это я умышленно уклонился от нашей беседы в сторону, для того, чтобы проиллюстрировать вашу мысль о том, что в современном обществе люди... так сказать, в 70-летнем, достигшем 70-летнего рубежа, который по библейским канонам как бы должен означать уже конец активной биологической жизни, они по-прежнему остаются физически активными. То есть мы возвращаемся к той самой мысли о том, что кто не курит и не пьет, как бы здоровеньким умрет. То есть качество жизни улучшается.
Безусловно, улучшается качество жизни, и история 20 века, особенно второй половины 20 века, это... очень наглядное и живое подтверждение этому. И я думаю, что очень важная составляющая для того, чтобы дожить до, так сказать, преклонных лет и быть в хороших кондициях, это вести определенный, то, что называется сейчас, здоровый образ жизни.
На форуме, в котором вы примете участие, естественно, будет фигурировать сравнительная статистика различных стран. И если так вот навскидку, не могли бы вы нам назвать страны, в которых возможная продолжительность жизни наиболее высокая, и наоборот, те страны, в которых как бы надежды дожить до глубоколетия очень мало?
Ну, высокой продолжительностью жизни характеризуется... большинство западных стран, ну и некоторые восточные, такие как Япония. Япония занимает сейчас первое место по средней продолжительности жизни.
Это сколько же там мужчины могут
это, и женщины? Мужчины порядка 75-76 лет, а женщины это 81-82 года.
Средняя 81 год.
Очень близко к Японии. Очень близко к Японии такие страны, как Исландия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Франция. Чуть ниже, но тоже очень высокая продолжительность жизни в Великобритании, достаточно высокая продолжительность жизни в США. Но понимаете, нужно сравнивать продолжительность жизни как бы с уровнем развития страны, с уровнем богатства общества. И в этом смысле есть рекордсмены и есть аутсайдеры. Например, США, как ни странно, одна из самых богатых стран мира – это аутсайдер, потому что при их уровне доходов населения продолжительность жизни у них относительно низкая. А есть такая маленькая страна в Латинской Америке – Коста-Рика, в которой доходы денежные на душу населения в 10 раз меньше, чем в любой западной стране, но которая имеет продолжительность жизни почти такую же, как на Западе. Это порядка, я не помню точно, 73 года у мужчин и, по-моему, 77-78 лет у женщин.
Вот вы называете цифры, в которых есть явная разница между мужчинами и женщинами, причем, видимо, от страны к стране разница эта тоже колеблется. В некоторых странах разрыв этот больше, в некоторых меньше. Каким образом, как вы объясняете, почему женщины живут дольше, связано ли это с социологическим их положением, то есть то, что они не ходят на службу и большей частью находятся дома, где подвергаются меньшему стрессу, и как это от страны к стране все это коррелируется?
Дело в том, что сверхсмертность мужчины, наоборот, относительно низкая смертность женщин – это достаточно молодое явление. В начале века во всех странах продолжительность жизни была достаточно низкой, и разницы такой между мужчинами и женщинами не было. Это результат того, что женщины как бы извлекли больше выгод из того прогресса, который произошел. Почему? Потому что их положение... Их организм истощался многочисленными родами в условиях достаточно бедной санитарии, в условиях плохого медицинского обслуживания. Статус социальной женщины во многих обществах был очень низким, даже в самых развитых странах. И поэтому продолжительность жизни женщин была ниже. Когда случился вот этот самый прогресс в 20 веке, то многие факторы были устранены, и тогда выявилось, что женщины на самом деле крепче. В этом есть несколько составляющих. Есть генетическая и биологическая составляющая, я не буду сейчас раскрывать детали, но есть данные за то, что есть определенные биологические факторы, что женщины, женский организм крепче. Есть социальная, поведенческая составляющая. Например, женщины потребляют намного больше медицинских служб. Они намного более внимательно следят за своим здоровьем, потому что они следят за, больше за красотой своего тела. И есть ряд других
меньше пьют.
Факторов.
В нашей беседе мы вынуждены сделать перерыв. И я должен объявить, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами простимся, потому что в понедельник все в оборот выходят в сокращенном варианте. Те, кто нас слушает в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди еще полчаса. А сейчас звучит любимая песня Василия Ивановича. Ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та.
Encore une fois, va da va da va da.
из кинофильма «Мужчина и женщина», который мы проиграли, чтобы проиллюстрировать неравенство, существующее в современном мире. Женщинам при всех трудностях их жизни удается прожить как минимум лет на 5, на 6, а в некоторых странах и на 10 лет дольше. Тяжелая у них доля, но длится она дольше. А сейчас на свои события недели бросит взгляд Алексей Леонидов.
События тоже о неравенстве. Ибо каждый год в это время журнал «Sunday Times» публикует список самых богатых людей Великобритании, Европы, Соединенных Штатов и мира. Для полного анализа этого списка нам нужно было бы, конечно, несколько севооборотов, поэтому извините за краткость. Я выбрал эту тему не для того, чтобы позавидовать этим людям, а скорее для того, чтобы яснее представить, что происходит в окружающем нас мире. Посмотреть на тенденции, которые приносят огромные капиталы, в то время как люди продолжают умирать от голода, убивать друг друга и так далее. Список самых богатых людей начал впервые печататься 10 лет тому назад, и в нем приводятся имена первой тысячи самых богатых людей Великобритании. Чтобы попасть в этот список, в 1989 году, то есть 10 лет назад, на 200-е место нужно было обладать капиталом в 30 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня, чтобы занять 200-е место, нужно иметь 120 миллионов. А те счастливчики, которые еженедельно выигрывают несколько миллионов в лотерею, даже не попадают в список первой тысячи самых богатых людей. На протяжении 5 лет, с 1989 года по 1993 включительно, самым богатым человеком Великобритании была британская королева. Ее состояние определялось приблизительно в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Иногда в какой-то год на миллиард больше, иногда на миллиард меньше. Кто там считает? Напомню, что миллиард – это 1000 миллионов. Увы, сегодня состояние королевы определяется всего в 250 миллионов. Она на 87-м месте, которое делит с 12 другими простыми бизнесменами. Что же приносило самый высокий и быстрый доход в истекшем году? В списке 96 мультимиллионеров, то есть один из 10, заработавших состояние на компьютерах, телекоммуникациях, мобильных телефонах и, конечно же, на интернете. В списке 1999 года 10 мультимиллионеров-интернетчиков. Более 70% в списке нынешнего года заработали свои деньги сами. И только 30%, даже немножко меньше, то есть 300 человек получили деньги в наследство. Самыми страшными капиталистическими акулами оказалась возрастная категория от 30 с небольшим лет до 40. Вот вам пример. Марк Диксон, которому даже нет 40, он мог уйти из бизнеса, заработав свой первый миллион 10 лет тому назад. Он продал свою сеть закусочных, в которых продавались по-нашему хамбургеры, то есть котлеты. Но он увидел, что рынку нужны полностью оборудованные офисы для сдачи их на короткий срок каким-то компаниям. Он бросился в это дело и создал самую большую в мире компанию по сдаче в наем таких офисов. Его прибыль 1 миллион в день. И сейчас он занимает высокое место в списке, 27-е. Совсем неплохо для выпускника школы, торговавшего бутербродами. Лондонский Сити, если отставал от интернетчиков, то ненамного, но на акциях всегда делались большие деньги. Пример тому бывший иммигрант из Венгрии Джордж Шорош. Он занимает в списке 3-е место, у него 2 миллиарда фунтов. Однако Шорош совсем невысокого мнения о своих финансовых достижениях. Недавно он сказал: «Мне кажется, что я уже все растерял, я уже похож на старого балеруна, я не могу соревноваться». По какому же случаю он сделал это заявление? В июне месяце у него было почти 5 миллиардов, а в сентябре осталось всего 2 миллиарда и 300 миллионов. Необходимо отметить, что в этом году наметилась новая тенденция. К большим деньгам рвутся женщины. В 1989 году в списке было всего 6 женщин. В прошлом году их уже было 56, а в этом году их 71 человек. К примеру, впервые в списке появилось имя Паломы Пикассо, дочери великого художника, которая создала сеть парфюмерных магазинов. У нее 350 миллионов. Но, увы, наши доморощенные миллиардеры – это всего лишь пигмеи по сравнению с настоящими бизнесменами. До недавнего времени самым богатым человеком в мире считался брунейский султан. У него было 23 миллиарда. Но это было до появления на горизонте Билла Гейтса, компьютерными программами которого пользуются сейчас большинство любителей этого дела в мире. Билл Гейтс может проглотить бизнес первых 20 самых богатых англичан и даже не заметить. У него 36 миллиардов. В течение последнего года он становился богаче на 20 миллионов в день.
Замечательную статью написала одна английская журналистка. Сказала, хочу ли я быть миллионершей? Она сказала, нет. Она говорит, что можно сделать на миллион? Она говорит, сегодня на миллион особенно не разгонишься. Потому что миллион... по сравнению с тем, что он представлял себе 10 лет назад, сегодня уже как бы несерьезные деньги, тоже что верно. Нам, мы, есть, как вы знаете, моя градация, мою градацию, что есть миллионеры, есть тысячники, есть сотенные и десятники, то мы, где-то находясь в сотенных, о таких деньгах можем только читать. И, в общем-то, давайте миллионеров презирать здоровым презрением, потому что у нас денег не было, нет и, надеюсь, никогда не будет. Леонид Владимирович сейчас напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
А почему «надеюсь» никогда не будет, не знаю.
Это шутка, Леонид Владимирович.
Да что вы! Да, а есть старый, престарый анекдот на эту тему, Сева. Знаете, кого женщина может сделать миллионером? Ответ – миллиардера. 17 апреля 1824 года, 175 лет назад, в Санкт-Петербурге было подписано первое в истории русско-американское соглашение. Это была конвенция о навигации, рыболовстве и торговле на северо-западном побережье Северной Америки. 17 апреля 1894 года, 105 лет назад, в селе Калиновки Курской губернии в семье шахтера родился Никита Сергеевич Хрущев. Он участвовал в гражданской войне, в 18 году вступил в партию и почти сразу пошел на партийную работу в Донецке, тогдашней Юзовке. В Москву его впервые привез и продвинул Лазарь Каганович. В 35 году Хрущев, окончивший к тому времени Московскую промакадемию, стал первым секретарем столичного обкома. Он оказался одним из всего трех первых секретарей обкомов, избежавших ареста или расстрела в годы Ижовщины. В 1938 году его направили на Украину, где он, конечно, санкционировал жестокие репрессии против ни в чем не повинных людей. Придя к власти после смерти Сталина, победив в кремлевской закулисной борьбе Маленкова и Берия, Хрущев сделал шаг, положивший начало падению коммунистической диктатуры. На 20-м, а затем на 22-м съездах партии он частично разоблачил злодеяния Сталина. Потом было и советское вторжение в Венгрию, размещение ракет на Кубе, которое чуть не привело к Третьей мировой войне. Но, тем не менее, историческая роль Хрущева в дальнейших судьбах страны и мира несомненна. Сейчас в России вышли или выходят, наконец, его воспоминания – полностью, написанные после 64 года, когда «друзья и соратники» в кавычках свергли Хрущева и отправили на пенсию. 19 апреля 1824 года, 175 лет назад, в греческом городке Миссалонги скончался в возрасте 36 лет крупнейший английский поэт начала прошлого века Джордж Гордон Байрон, лорд Байрон. Он прибыл в Грецию в июле предыдущего года, чтобы помочь грекам в их освободительной борьбе против турок. Чайльд, Гарольд, Корсар, Дон Жуан и другие вещи Байрона оказали немалое влияние на Пушкина и вскоре были переведены на русский язык. Сверх программы добавлю, поскольку тут речь идет о смертности, он действительно заболел и умер в подозрительно раннем возрасте, 36 лет, но известно, что в последнее время с ним в Греции был партнер, греческий молодой человек. И теперь, может быть, можно предположить, что это был СПИД, кто знает. 20 апреля 1889 года, 110 лет назад, в австрийском поселке Браунау родился один из двух самых страшных массовых убийц в человеческой истории – Адольф Гитлер. 21 апреля 1729 года, 270 лет назад по старому стилю, в прусском городе Штеттине, ныне польский Щецин, родилась Софья Фредерика Августа, принцесса Анхальт-Цербская, которой суждено было стать русской императрицей Екатериной Алексеевной, Екатериной II, Екатериной Великой. 22 апреля 1724 года, 275 лет назад, опять в прусском городе Кёнигсберге, ныне российский Калининград, родился великий немецкий философ-метафизик Иммануил Кант. Он всю свою жизнь, без двух месяцев 80 лет, прожил в этом городе, там и умер. Труды Канта, в частности его критика чистого разума, были громадным вкладом в теорию познания и философскую этику. 23 апреля 1899 года, 100 лет назад, в Санкт-Петербурге, родился самый, быть может, оригинальный писатель нашего века Владимир Владимирович Набоков. Он был, если угодно, настоящим сгустком талантов. Поэт, прозаик, переводчик, выдающийся шахматный композитор, то есть составитель шахматных задач, энтомолог, написавший 18 научных работ о классификации бабочек, сильный теннисист, таков был Набоков. Но самое необычное в том, что он равно принадлежит двум литературам, русской и английской. Первые 8 романов и 3 поэтических сборника Набоков написал по-русски. Среди них прекрасные вещи: «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие. Но через 21 год после выезда из России Набоков, окончивший Кембриджский университет, начал писать по-английски. И как писать? Его «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь» и «Ада» – настоящие шедевры английской прозы, а в «Бледном огне» и поэзии. Его перевод Евгения Онегина, вернее, комментарий к Евгению Онегину, можно сказать, подвиг, поскольку это не только громадный комментарий, это настоящая энциклопедия русской словесности. Сейчас книги Набокова хлынули, наконец, в Россию. Читайте их, друзья, получайте удовольствие. И в заключение, 23 апреля 1964 года, 35 лет назад, спектаклем по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сизуана» открылся Московский театр на Таганке, театр Любимова и Высоцкого, театр вольномыслия и смелых экспериментов. Сегодня москвичи, да и не только москвичи, можно сказать, объедаются интересным современным театром, но в то время театр на Таганке был настоящим рывком к свободе.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы уже чокали сегодня стаканами, и не секрет, что у нас на столе стоит бутылка красного Эколья производства Французской Республики, понимаете. Но курить у нас нельзя. Курить теперь бедных сотрудников BBC выгоняют на улицу, будь то дождь, град или ведра. Поэтому на эту тему следующая песня. Она так называется: «Сигареты и алкоголь». Песня «Сигареты и алкоголь» в исполнении нашей британской английской группы «Оазис». Леонид Владимирович хотел что-то добавить.
Да вы знаете, не добавить. Я хотел сказать только для затравки предстоящего, я чувствую, к чему идет этот разговор, для затравки предстоящего разговора я хочу напомнить про Уинстона Черчилля, который, как известно, прожил более 91 года. Он каждый день выпивал бутылку коньяку и выкуривал до 15 кубинских сигар, до 15 гаванских сигар, что не помешало ему дожить вот до такого возраста. В 90 лет, когда были его, когда отмечалось его 90-летие, и он был в полном здравии, американский, дотошный американский корреспондент спросил бестактно: «Мистер Черчилль, как это вам удалось сохранить вот хорошее состояние до такого преклонного возраста?» Черчилль посмотрел на него, как умел, из-под лобья, и прорычал: «А я каждый день без четверти час за обед садился».
Мне это хочется в ответ на это рассказать популярный российский анекдот о том, как редактор газеты послал журналиста найти трех глубоких стариков в саду, в парке, чтобы они рассказали, как они дожили до такого возраста. Первый сказал, что он не пил, не курил, второй сказал, что он всю жизнь соблюдал диеты, а третий глубокий старик сказал, что он и пил, и курил, и никаких диет не соблюдал, и гулял направо и налево. И он ему сказал: «А сколько ж тебе лет?» На что старик сказал: «26».
Ну да. Уравновесили. Уравновесили. Ну, теперь можно продолжать.
Кто же будет продолжать теперь?
Ну, я должен сказать, что научные данные, которые вообще единичный случай особенно ничего не доказывает, но насчет все-таки бутылки именно коньяка, именно цифры 15 сигар, я бы как-то вот посомневался, но не
что
знаю.
Что нет, вам известно как исследователю? Давайте поговорим о тех данных, которыми вы конкретно владеете.
Данные исследований говорят о том, что курение, в особенности так называемый heavy, то есть когда курят много, это весьма серьезный, так же как и неумеренное потребление алкоголя, ударные дозы алкоголя, в особенности крепкого алкоголя, водки, это очень и очень серьезный фактор риска. И наша родина, Россия, к сожалению, является одним из важных свидетельств в пользу этого факта. Потому что в России, в особенности продолжительность жизни мужчин, смертность среди мужчин молодого и среднего возраста крайне высока. И одним из очень важных факторов, которые к этому приводят, это курение и алкоголь. Особенно ударные дозы водки. И я уже рассказывал, мы имеем данные, очень-очень сильные данные о смертности в когорте из 8 тысяч мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта работа проведена недавно совместно с Александром Мичем Деевым, который тоже приедет на этот форум скоро. И там видно...
Это у вас была группа контрольная, 8 тысяч человек, которых вы опросили, исследовали?
Абсолютно правильно. Эта работа проводилась вместе с американцами, началась давно, в 1975-1977 году. 8 тысяч мужчин, было проведено обследование. Я тогда не участвовал в этих работах. Это проводилось Институтом профилактической медицины московским совместно с группой американских исследователей. Их опрашивали очень подробно, делали медицинские тесты. В частности, были вопросы по курению алкоголю. И вот те мужчины, сейчас в живых осталось всего-навсего 4 тысячи человек.
Из 10.
Около 4 тысячи.
Или из 8.
Это очень и очень мало. Им было тогда порядка, средний возраст был 48 лет. То есть мужчины среднего возраста. И оказалось, что те, кто курил более 20 сигарет, потеряли 12 лет продолжительности жизни, а те, кто курил, просто ответил, что он курит, это люди, у людей была продолжительность жизни на 7-8 лет меньше, чем у тех, кто не курил. То есть это очень-очень сильный фактор, в первую очередь рак легкого, сердечно-сосудистые заболевания.
У вас нет такого ощущения, что иногда жизнь настолько безнадежная, что и продолжать ее особенно не хочется?
Владимир Михайлович человек молодой. Как можно задавать ему такие вопросы?
Нет, ну я имею в виду относительно подопытный. Когда зарплата низкая, все что-то не клеится, понимаете. И зачем это вообще, тянуть резину? Закурить лучше пачку в день?
Это весьма серьезная вещь, а то, о чем вы говорите, это характерно и для России в настоящий момент, да и в прошлые времена также, и для беднейших слоев населения на Западе. Это весьма и весьма серьезный фактор, потому что, конечно, условия жизни, возможности человека, его настрой очень сильно влияют на его поведение. И вот, скажем, в России у мужчин смертность намного выше, чем можно было ожидать, даже при том экономическом уровне, который есть сейчас в России.
Есть какие-то цифры продолжительной жизни, ожидаемая?
Да, в России ожидаемая продолжительность жизни мужчин сейчас составляет примерно 60 лет. Это несколько выше, продолжительность жизни выросла после 94 года, когда было 57 лет всего-навсего. Снижение продолжительности жизни в России давно происходит, 65 года. У женщин продолжительность жизни 72-73 года, и разрыв продолжительности жизни между мужчинами и женщинами 12-13 лет – это самый большой из когда-либо зарегистрированный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между полами.
То есть российские женщины, они, в общем, живут достаточно долго, на уровне, скажем, с какими примерно странами?
Российские женщины, к сожалению, смертность среди них также высокая, но они живут относительно долго относительно российских мужчин. Смертность российских женщин сравнима со странами Восточной Европы, вполне сопоставима, где примерно такие же, чуть выше, чуть ниже уровни продолжительности жизни. Но, скажем, с Западом разрыв составляет 7 лет. 7-8 лет. То есть, например, в Англии около 80 лет.
Вот сейчас мы говорили об алкоголе. В принципе, Россия не единственная пьющая страна. Во Франции, может быть, по валу употребляют алкоголя не меньше, чем в России. Но там распределение просто происходит иначе.
Совершенно верно. Во Франции потребление алкоголя действительно высокое. И оно, правда, немного ниже, чем в России. Сейчас оценивается порядка 11-12 литров чистого алкоголя на человека в год. В России сейчас трудно сказать, потому что регистрация очень плохая, но есть оценки достаточно обоснованные, что это может быть порядка 13 литров. Но дело не только в том, сколько всего выпивается алкоголь, но как пьют. Французы пьют в основном вино натуральное, и они пьют его постоянно небольшими дозами. А в России, к сожалению, склонность к крепким напиткам, в первую очередь водка и ударные дозы алкоголя, что представляет, сейчас это есть достаточно много доказательств, что это представляет особую опасность для здоровья.
Это относительно натощак.
А вот делегация Саудовской Аравии, я не знаю, принимает ли она участие в вашем форуме, но уж они будут гоголем ходить, когда будет обсуждаться алкоголь. У них там запрещено начисто. И за распивание напитков, и особенно за продажу и распространение, там можно поплатиться очень жестоко. У вас есть какая-нибудь цифирь или впечатление хотя бы о продолжительности жизни в непьющей Саудовской Аравии или в тех районах, где религия, в принципе, запрещает потребление алкоголя?
В том же Израиле, скажем.
Ну, не пьют. Оставьте,
я вас уверяю. Да, значит, действительно, такие данные есть, и они подтверждают то, о чем я говорил. Ну, во-первых, про Францию. Там есть проблемы, связанные с потреблением алкоголя. В первую очередь, это цирроз печени. И смертность французских мужчин относительно высока. Конечно, она низкая, но она относительно высока. Второе. В Саудовской Аравии, в арабских странах, я тоже недавно там случилось побывать. Значит, там статистики, к сожалению, смертности в нашем понимании слова нет. У них есть определенные принципы в этом плане. Что касается сравнений, то можно сравнить, потому что, к счастью, есть регионы мира исламские с настоящим соблюдением исламских традиций, где есть относительно хорошо налаженная статистика смертности. Это, в первую очередь, бывшие республики Советского Союза Средней Азии и исламские районы Северного Кавказа. И там действительно нету той сверхсмертности мужчин в среднем возрасте от 20 до 60 лет, которая столь характерна для России. В Армении, в Грузии, где есть традиции питья, что они пьют вино и меньше пьют водки, и есть так называемая средиземноморская культура распития спиртных напитков, продолжительность жизни мужчин при всех экономических сложностях существенно выше, чем в России. У мужчин продолжительность жизни 67-69 лет против 60 в России. Тут не только, конечно, тут и стиль жизни, то, что есть какие-то механизмы микросоциальной поддержки. Люди знают друг друга, знают беды друг друга, стараются как-то поддерживать, делиться с друг другом. Но алкоголь здесь играет тоже очень большую роль.
Ну вот, скажем, участники религиозных общин могут вам возразить, что речь идет о как бы духовном наполнении жизни человека, и что если он живет в радости и, так сказать, в божественности, то все статистические и социологические проблемы, которые мы пытаемся расчленить, они сами собой как бы исчезают. У вас есть какие-нибудь данные по религиозным общинам? Что там происходит?
Вообще, такой статистики в общем понимании слова нету, скажем, разделения на смертность на католиков, протестантов, мусульман и так далее. Но есть специальные исследования, которые в основном в Соединенных Штатах проводились, чтобы выяснить, почему же такая смертность низкая в некоторых религиозных общинах. И действительно, в очень таких строгих религиозных общинах, которые в основном живут в сельской местности в США, это мормоны, адвентисты седьмого дня, у них очень-очень низкая смертность и продолжительность жизни выше, чем в Японии, которая, напомню, занимает первое место по продолжительности жизни.
Вот, Владимир, приятно, что мы сейчас, вроде бы разговор наш перемещается в сторону зависимости продолжительности жизни не только от уровня жизни, а ведь очень важен национальный характер. И вот Сева употребил слово «счастье». Вот Бразилия уж какая нищая страна, а какие карнавалы! А как живут?
Или вы упомянули Коста-Рику. Я недавно видел телевизионные передачи. Оказывается, у них там большая часть территории вдоль морского побережья, они всю ее законсервировали. Это сплошной национальный парк. Там туканы с такими разноцветными носами летают, что просто деваться от них некуда.
То есть Коста-Рика замечательная страна, райская страна.
Да. И это все каким-то образом все завязывается.
Да, совершенно верно. Дело в том, что есть сейчас такие данные, что после достижения определенного уровня благосостояния может быть достигнута высокая продолжительность жизни даже при достаточно скромной, даже относительно бедной жизни. Есть ряд примеров в мире. Это Коста-Рика та же, это Албания, это Шри-Ланка, где страны бедные и очень бедные, но продолжительность жизни достаточно высокая. Все они характеризуются большой ролью расходов на здравоохранение и на образование в государственном бюджете и очень серьезными мерами социальной политики. А вот как раз Бразилия с карнавалами, которые вы привели в пример, является плохим примером в плане смертности, потому что смертность там высокая, там огромный разрыв в доходах, и там очень большие слои бедного населения, которые, в общем, страдают.
Наши рассуждения о продолжительности жизни в зависимости от благосостояния, короче, в зависимости здоровья от благосостояния, хочу подытожить цитатой одного из российских писателей, который сказал, что на те же деньги можно жить и бедно, и богато. И вот этой мыслью я хотел бы проститься с вами.
Давайте-ка выпьем.
Чокнувшись умеренным количеством алкоголя французского производства. Прощаюсь с вами, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Спасибо.